В этот день 28 августа родились Юрий Трифонов, советский писатель, Аркадий Стругацкий, писатель-фантаст, переводчик. 28 августа 1920 года состоялась первая перепись населения в Советской России. В этот день 1974 года Совет министров СССР утвердил новое постановление о паспортной системе, согласно которому паспорта стали бессрочными. 28 августа 2004 года в Москву была возвращена икона Казанской Божией Матери. Икону патриарху московскому и всея Руси Алексию II передал Папа Римский Иоанн Павел II. 28 августа 1908 года состоялся первый полет русского дирижабля. Проектированием дирижабля занимался еще в 1890-е годы известный русский ученый Константин Циолковский. Я твердо решил отдаться воздухоплаванию и теоретически разработать металлически управляемый аэростат. Так писал о своем намерении Циолковский. Техническая мысль воплотилась в ряде научных книг, в которых ученый предложил конструкцию дирижабля с тонкой металлической оболочкой. Однако дальше теории дело не пошло. Научное сообщество поддержало Циолковского лишь морально, отказавшись выделить даже 300 рублей на модель аппарата. Аэростат – игрушка ветра, а металлический материал бесполезен и неприменим. Таков был ответ русского императорского технического общества. В то же время Европа по части запуска дирижаблей шла впереди планеты всей. В 1852 году Жак-Анри Жерар запустил во французском пригороде дирижабль на паровом двигателе. В 1884 году того же столетия французы запустили аппарат на электродвигателе, а в 1888 году прошел испытание бензиновый дирижабль, запущенный немцами. В 20 веке полеты на дирижаблях стали в Европе публичным явлением. Так бразилец Дюмон облетел на 33-метровом аппарате вокруг Эйфелевой башни, заработав при этом 100 тысяч франков. А одна из английских суфражисток использовала дирижабль в пропагандистских целях, призывая к борьбе за избирательные права женщин. В 1900 году произошел и вовсе изобретательский прорыв. Старый военный в отставке, известный чудак граф Цеппелин, поднял в воздух дирижабль жесткой конструкции. Тот, над кем все смеялись, сделал возможным многочасовые перелеты на дальние расстояния. И это в то время, когда еще не поднялись в воздух первые самолеты. России же потребовалось еще почти 20 лет, чтобы после идеи Циолковского дозреть до строительства первого дирижабля. Дирижабль «Учебный» был сконструирован по заграничным чертежам капитаном Александром Шапским. Воздушное судно развило скорость до 21 км в час, поднимаясь в высоту на 800 метров. Оно могло принять на борт троих человек. Несмотря на то, что первый полет на Волковом поле в Санкт-Петербурге прошел успешно, обещанную денежную премию Шапский так и не получил, а сам дирижабль был признан уступающим по качеству европейским братьям. Однако, несмотря на недоработки учебного, запуск первого русского дирижабля имел большое значение для дальнейшего развития воздухоплавания в России. Особенно амбициозные планы были у Советского Союза. Начиная с 1931 года, производство дирижаблей получило поддержку на самом высоком уровне. Для работы над ними был приглашен знаменитый исследователь Арктики, конструктор Умберто Нобель. В отличие от Европы, Советы производили мягкие дирижабли, у которых наполнялась газом тканевая оболочка без сложных металлических ферм. Конструкции совершенствовались день ото дня, однако полеты на дирижаблях не обходились без трагических случаев. Чаще всего из-за возгорания водорода, которым наполняли обычную оболочку. Аварией закончился полет через океан одного из самых больших дирижаблей немецкого «Гинденбург». Катастрофа тем более подорвала надежды, возложенные на этот вид транспорта, что и зафиксировали кинокамеры. Жуткие кадры горящего гиганта облетели весь мир. Свой «Гинденбург» был и у Советского Союза. Еще в начале 30-х годов страна гордилась своим воздушным флотом. Причальные мачты для дирижаблей были в обеих столицах – Свердловске. Между городами начали прокладывать пассажирские линии. В-6 «Осавиахим» был советским воздушным флагманом. На его счету был рекорд длительности беспосадочного полета – 130 часов. Но уже на следующий год после пожара Гинденбурга он совершил свое последнее путешествие. В феврале 1938 года был дан сигнал спасательной операции. Терпела бедствие полярная станция Папанина на дрейфующей льдине. Осо-Авиахим взял курс на север, но в дебрях Карелии в условиях снегопада он врезался в гору. Так и Советский Союз решил сворачивать свою воздухоплавательную программу.